Маград уже сидела у огня. Один из немногих незыблемых постулатов магии гласит, что прибегающие к ней с целью изменить свой внешний облик не могут закрепить успех надолго. Измененные части в силу морфологической инерции постепенно возвращаются к первоначальной форме. Но Маград не сдавалась. Каждое утро ее волосы были длинными, густыми и светлыми, но к вечеру они с облегчением возвращались в привычное состояние взрыва на макаронной мануфактуре. Чтобы закрепить эффект магической утренней укладки, она пыталась заплетать в прическу фиалки и примулы. Результат не оправдывал ее ожиданий. Складывалось впечатление, что на голову ей с подоконника свалился цветочный ящик.
«Добрый вечер», — сказала матушка. «Какая радость встретиться под такой изумительной луной», — вежливо ответила Маград. «Добрая встреча! Да сияют звезды!»
«Здоров, кума! Как сама?»
— сказала нянюшка Яг. Маград поморщилась. Матушка села и начала вытаскивать булавки, которыми ее остроконечная шляпа была пришпилена к узлу волос. Но тут ее осенило. Она внимательно посмотрела на Маград.
«Маград!»
Юная ведьма подпрыгнула и прижала дрожащие руки к целомудренному корсажу своего платья.
«Да?»
— спросила она.
«Что это такое у тебя на коленях?»
«Это мой приятель»,
— сказала она с вызовом.
«А что случилось с той жабой, предыдущим твоим приятелем?»
«Он ушел», — пробормотала Маград. «Не такие уж мы были и друзья»,
— матушка вздохнула. Отчаянным поискам задушевного друга Маград предавалась довольно давно. И, несмотря на всю любовь и внимание, которые она уделяла новым приятелям, у всех был ряд ужасных пороков, как, например, склонность кусаться, легаться или даже преображаться во что-то неприятное.
«15-й в этом году», — сказала матушка, — «не считая коня. А что на этот раз?»
«Это камень»,
— захихикала нянюшка Яг.
«Ну, по крайней мере, что-то стабильное и предсказуемое», — сказала матушка.
Камень вытянул голову и с мягким изумлением поглядел на матушку.
«Это черепаха», — сказала Маград. «Я купил ее на рынке в Овцекряже. Она невероятно древняя и знает множество тайн», — сказал мне человек, который ее продал.
«Знаю я этого человека», — отозвалась матушка.
«Он еще торгует золотыми рыбками, которые на второй день становятся серебряными. Он мой! Я назову его Легкоступ», — сказала Маград. «Я так хочу. Имею право».
«Хорошо, хорошо. Все в порядке», — заверила матушка.
«Ну что ж, как идут дела, сестры? Минуло 2 месяца с последней нашей встречи». «А мы должны встречаться каждое полнолуние», — строго сказала Маград. «Таков обычай».
«Младшенькая нашего Грейма выходила замуж», — оправдывалась нянюшка Яг. «Не могла же я свадьбу пропустить».
«А я провела бессонную ночь возле больной козы», — поспешно добавила матушка Буревей. «Ладно, что ж», — недоверчиво сказала Маград.
Она порылась в котомке.
«Как бы то ни было, если мы собираемся начать, то лучше зажечь свечи».
Старшие ведьмы обменялись смиренными взглядами.
«Но у нас есть отличная лампа, которую прислала мне Трейси из этих новомодных штучек», —
невинно сказала нянюшка Яг.
«И я думала прибавить огоньку. Я отлично вижу в темноте, Маград», —
сухо сказала матушка.
«Ты опять намерена читать эти забавные книги? Этих гриммов? Гримуары!
И не вздумай рисовать на полу»,
— предупредила нянюшка Яг.
«Последний раз Дрина целые сутки оттирала твои руины».
«Руны!»
Маград умоляюще взглянула на нее.
«Ну, хоть одну свечечку, а?»
«Так и быть»,
— смягчилась нянюшка Яг.
«Если тебе от этого станет легче. Только одну, учти. И обычную свечку пристойного белого цвета, никаких выкрутасов».
Маград вздохнула. Вероятно, выставлять на показ остальное содержимое котомки не стоило и пытаться.
«Нам нужно позвать еще кого-то», — грустно сказала она. «Что это за ковен из 3 ведьм? Так не годится.
Я и не знала, что мы все еще состоим в Ковине. Да и никто не сказал мне, что мы в нем состояли, — фыркнула матушка Буревей. В любом случае, по эту сторону горы больше нет никого, кроме старой мамаши Дисмос. А она нынче никуда не ходит.
Но у меня в деревне много молодых девушек, — сказала Маград. Ну, ты понимаешь, они пригодятся, если захотят.
Ты же знаешь, что это так не работает, — неодобрительно откликнулась матушка. Не люди выбирают колдовство, оно само выбирает их.
Да-да, —
поспешно сказала Маград.
Прости.
Ну, ладно, — сказала матушка, слегка оттаив. Сама-то она не умела извиняться, но ценила это умение в других людях.
— А как вам новый герцог? —
спросила нянюшка, чтобы разрядить атмосферу. Матушка откинулась назад. — Он сжег несколько домов в деревне Дурной Зад, — сказала она, — из-за налогов.
— Какой ужас! — ахнула Маград.
— Старый король Вернс вытворял то же самое, — вспомнила нянюшка. Характерец был еще тот. Но он хотя бы давал сперва людям выйти, — сказала матушка.
— Да уж, —
подтвердила нянюшка, убежденная роялистка.
Он был так добр. Он даже частенько подбрасывал деньжат, чтобы народ мог отстроиться, если вспоминал об этом.
И на каждое Хрюждество оленей бог всегда, — задумчиво сказала матушка.
— О, да. Он очень уважительно относился к ведьмам, — добавила нянюшка Яга. — Бывало, че, отправится травить людей собаками. Повстречает меня в лесу, завсегда снимет шлем и молвит. Надеюсь, вы пребываете в добром здравии, госпожа Яга. А на следующий день отправляет ко мне своего дворецкого с парой бутылок чего покрепче. Настоящий был король. — Травить людей собаками все же не совсем правильно, — заметила Маград.
— Пожалуй, что нет, — признала матушка Буревей. Но он охотился только на преступников. Говорил, что им самим это нравилось. И обычно король отпускал тех, кто честно отрабатывал роль дичи.
— А потом это его огромная волосатая штуковина, — сказала нянюшка Ягга.
Произошло заметное изменение в атмосфере. Стало теплее, темнее. По углам сновали тени неизъяснимых тайн.
— А,
— сдержанно отозвалась матушка Буревей,
— его право первой ночи. — Нужно было много упражняться, — сказала нянюшка Яг, глядя в огонь. Но на следующий день он присылал экономку с сумкой серебра и корзиной приданого, — сказала матушка. — Благодаря этому многие молодые получили приличное обзаведение.
— Ага,
— согласилась нянюшка.
— И пара-тройка вдовушек, и бобылок, король.
— До кончиков ногтей король, — сказала матушка.
— О чем вы толкуете? — подозрительно спросила Маград. — Волосатая штука? У него тоже были питомцы?
Две ведьмы выплыли из глубин воспоминаний. Матушка Буревей пожала плечами.
— Должна сказать, — продолжала Маград сурово, — раз уж вы так много думаете о старом короле, странно, что вас так мало беспокоит его смерть. Ведь это довольно подозрительный несчастный случай.
— Уж эти короли, — сказала матушка. — Они приходят и уходят, хорошие и плохие.
Его отец отравил своего предшественника. — Старого Таргума, — подхватила нянюшка Яг. — Помню, здоровенный такой рыжий бородач. Знаете, он тоже был ничего себе. — Только нынче никто не может даже заикнуться, что Фельмет убил короля, — сказала Маград.
— Что-что? — переспросила матушка.
— На днях нескольких человек казнили в Ланкре за такие разговоры. Распространение злостной клеветы, так называет это герцог. Мол, кто сомневается, познакомится с убранством его темниц, но ненадолго. Говорит, что Вернс умер от естественных причин.
— Ну, быть убитым — вполне естественная смерть для короля, — сказала матушка, не понимая, почему это так его смущает. — Когда убили старого Таргума, его голову насадили на шест, запалили огромный костер, и за неделю все во дворце перепились на радостях.
— Помню, как же, — сказала нянюшка. — Возили его голову по деревням, чтобы показать, что он мертв. — Очень убедительно, — подумала я тогда.
и весьма в его духе. Голова улыбалась. Думаю, именно так он и хотел бы помереть.
Наверное, нам придется присматривать за этим новым, — сказала матушка. Полагаю, у него может найтись немного ума. Это не очень-то хорошо для короля. И не думаю, что он имеет понятие об учтивости.
На прошлой неделе какой-то человек явился ко мне и спросил, не хочу ли я заплатить налоги, — вспомнила Маград. Я сказала нет. И ко мне он тоже приходил, — поддакнула нянюшка Яг. Но потолковать с ним вышли наши Джейсон и Уэйн, а мы не хотели вмешиваться.
— Лысый коротышка в черном плаще? — задумчиво спросила матушка.
— Да,
— в один голос сказали Маград и нянюшка.
— Слонялся у меня в малиннике, — сказала матушка. Но только когда я вышла взглянуть, что ему надо, он убежал.
— Ну, вообще-то я дала ему 2 пенса, — призналась Маград.
— Он сказал, что его будут пытать, ну, понимаете? Ну, если он не получит с ведьм предписанный налог.
Лорд Фельмет внимательно обозрел монеты, лежавшие у него на коленях. Затем он взглянул на сборщика налогов.
— И что же?
— спросил он. Сборщик налогов откашлялся.
— Ну, видите ли, ваша светлость, я объяснил, что нам необходимо содержать регулярную армию и всякое такое. А они сказали, почему. И я сказал, из-за разбойников, всякое такое. А они сказали, что разбойники никогда их не беспокоили.
А строительные работы?
Ах, да. Ну, я указал на необходимость строить и поддерживать в рабочем состоянии мосты и всякое такое.
И они что?
Они сказали, что не пользуются мостами.
Конечно,
сказал герцог тоном знатока.
Они же не могут пересечь проточную воду.
Не уверен в этом, ваша светлость. Думаю, ведьмы пересекают все, что захотят.
Они сказали что-нибудь еще?
Спросил герцог. Сборщик налогов нервно растягивал полы своей мантии.
Что ж, ваша светлость, я упомянул, как налоги помогают поддерживать суд королевского права.
И что же?
На это они сказали, что королю лучше позаботиться о собственных правах. А потом они на меня так посмотрели.
Как посмотрели?
Герцог сидел, подперев ладонью худую щеку. Он был зачарован рассказом.
— Это сложно описать,
— сказал сборщик. Он старался избегать взгляда лорда Фельмета, от которого ему мерещилось, что плиточный пол разбегается во всех направлениях и уже покрыл несколько акров. Воодушевление лорда Фельмета нравилось ему так же, как булавка пойманному махаону.
— Попробуй,
— поощрил его герцог. Сборщик налогов покраснел.
— Хорошо,
— сказал он.
— Они посмотрели?
— Неприятно.
Очевидно, цифры давались этому человеку лучше, чем слова. Если бы смущение, страх, плохая память и полное отсутствие воображения не сговорились против него, он мог бы сказать следующее.
Когда я был маленьким мальчиком и жил у тетки, она велела мне не трогать сливки и поставила их на самую высокую полку в кладовой. А когда ее не было дома, я взял табуретку и полез за ними и не смог дотянуться до сливок, как ковшин упал и разбился, как раз в ту минуту, когда вернувшаяся домой тетка открыла дверь. И тут она посмотрела на меня. Вот такой был взгляд у этих ведьм. Но хуже всего, что про сливки они тоже знали.
Неприятно.
С расстановкой произнес герцог.
Нет, ваша светлость.
Герцог барабанил пальцами левой руки по подлокотнику трона. Сборщик налогов снова кашлянул.
Вы не заставите меня вернуться к ним?
Спросил он. Отозвался герцог и раздраженно махнул рукой.
Нет,
сказал он.
Не благодари. Просто зайди на обратном пути к палачу. Посмотрим, чем он сможет быть тебе полезен.
Сборщик посмотрел на него с благодарностью и поклонился.
— Да, ваша светлость, сию минуту, ваша светлость. Спасибо, ваша светлость, вы так...
Да-да,
— рассеянно сказал лорд Фельмет.
— Ступай.
Герцог остался один в пустом зале. Снова пошел дождь. Время от времени куски штукатурки разбивались о плиты, и по стенам пробегали еще более глубокие трещины. Запах старого сырого погреба наполнил воздух. Боги, он ненавидел это королевство. Оно было таким крошечным. Всего 40 миль в длину, да в ширину от силы миль 10. Повсюду торчали мрачные горы, покрытые зеленым льдом, с гребнями острыми, как ножи, и непролазными чащобами на склонах. Такое королевство не имеет права доставлять неприятности. Но герцога не покидало непостижимое ощущение, что королевство простирается не только в ширину, но и в глубину. Казалось, в нем слишком много географии. Фельмет поднялся и прошел на террасу с великолепным видом на деревья. Его поразило, что деревья тоже уставились на него. Он чувствовал их обиду. Но сие было странно, потому что люди, в отличие от деревьев, похоже, не возражали. Не очень-то возражали, хотя Веренс был достаточно популярен на свой лад. На похороны явилась целая толпа. Он вспомнил ряды скорбных лиц, не глупых, между прочим, лиц, ни в коем случае, просто озабоченных своими мыслями, как будто королевские деяния не имеют большого значения. И это раздражало его, почти так же сильно, как деревья. Добрый, веселый бунт сейчас казался бы куда более уместен. Занялись бы изгнаниями и казнями, возникло бы творческое напряжение, столь необходимое для правильного развития государства. Если пнешь кого на равнине, он дает сдачи. Здешние же просто уклонялись от удара и терпеливо ждали, пока карающая нога не зашибет большой палец. Как мог король войти в историю, управляя таким народом? Угнетать их не легче, чем пинать матрац. Он поднял налоги и сжег несколько деревень просто из принципа, чтобы показать, с кем они имеют дело. Похоже, это не возымело никакого эффекта. А потом появились эти ведьмы. Они преследовали его. Дремавший за спинкой трона Шут в ужасе очнулся.
— Ха! Поди сюда, Шут.
Шут со звоном поплелся через зал на террасу.
— Скажи мне, Шут, здесь всегда идет дождь?
— Ей-же-ей, дядюшка!
— Просто ответь на вопрос,
— сказал лорд Фельмет, проявляя железную выдержку.
— Порой он останавливается, уступая место снегу, милорд, или аргулярным туманом, ваша светлость.
— Аргулярным?
— рассеянно спросил герцог. В силу своей профессии Шут не мог остановиться.
— От латинского слова «оргилум», что означает «суп» или «бульон».
Впрочем, герцог не слушал. По его опыту прислушиваться к болтовне челяди — зря терять время.
— Мне скучно, Шут.
— Позвольте мне развлечь вас, государь, веселой шуткой или славной потешкой.
— Попробуй.
Шут облизнул пересохшие губы. Такой подлости он не ожидал. Распотешить короля Веренса было легче легкого. Одного пинка пониже спины Шута или метко брошенной ему в голову бутылки было достаточно для веселья. Настоящий монарх был.
Я жду. Рассмеши меня.
Шут, наконец, набрался смелости.
— Знаете ли вы, вашество, — прошептал он, — почему племенного жеребца можно смело назвать братом светильника из дворцовой спальни?
Герцог нахмурился, и Шут понял, что лучше не тянуть с ответом.
— Потому что у обоих здоровенный фитиль.
И поскольку это было непременной частью шутки, он слегка похлопал лорда Фельмета свиным пузырем на палке и взмахнул трещоткой. Герцог постучал указательным пальцем по резьбе на поручни трона.
— Вот как? — спросил он. — И что дальше?
— В общем-то, все, — признался Шут. — Мой дедушка считал, что это одна из лучших его шуток.
— Полагаю, он рассказывал ее как-то иначе, — сказал герцог и встал. — Охотничий рог трубит. Ты тоже можешь поехать со мной.
— Милорд, я не умею ездить верхом.
Впервые за утро лорд Фельмет улыбнулся.
— И это столичный житель. Мы дадим тебе необъезженную лошадь.
Он посмотрел на свои бинты.
— Потом,
— мысленно сказал он себе,
— я велю оружейнику прислать мне напильник.